уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Карина Геворгян с нами, политолог, востоковед. Карина Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно на нас посмотреть, послушать и в чат нам написать. Главное, по делу, если вы хотите, чтобы я зачитывала сообщение. Вот. С чего начнем? Давайте все-таки начнем с того, что жив Гюлен или не жив Гюлен, потому что это заклятый враг Эрдогана, как известно. Вот, его Эрдоган обвинял в том, что гюленисты под предводительством Гюлена из Штатов, которыми якобы руководил, пытались его скинуть и устроить госпереворот в 2016 году. Вот, но не случилось. Турецкие СМИ сообщили вчера о смерти исламского проповедника Гюлена. Сразу же начались инсинуации на тему того, что кто же его отравил. В Штатах его отравили или его по наускиванию врагов отравили. Ну, непонятно. Короче говоря, жив, мертв, и что это вообще значит, вся эта история вокруг Гюлена?
Вопреки представлением кого-то, таким демонизирующим представлением, у меня замечательные отношения с разными коллегами в Турецкой Республике. Угу. Вот, потому что, сами понимаете, мы можем каких угодно придерживаться позиций, идейных позиций и так далее. Но это прекрасные люди, в любом случае спорят они не со мной, а с аргументами, поэтому у нас всегда поддерживается диалог. Поэтому, когда я узнала об этом, то, естественно, связалась с ними. И вот информация из одного из самых надежных источников, я просто зачитываю, о смерти Фетхуллаха Гюлена. Контролируемые правительством СМИ Турции опубликовали информацию о смерти Гюлена. Опять же, это фейковые новости. Кстати, не первый раз я это отмечаю, потому что до этого, значит, он от коронавируса уже умирал, все на свете было, значит, возвращаемся к тексту моего приятеля, переведенному. Опять же, это фейковые новости, призванные изменить повестку дня. Потому что повестка дня, как, опять-таки, это я говорю, как объяснил мне мой коллега турецкий, катастрофическая у Эрдогана. Почему? В прошлом году те же СМИ сообщили, что Фетхуллах Гюлен умер из-за коронавируса. Они также написали, что он умер от сердечного приступа 2 года назад. То есть они его уже третий раз хоронят. Получив сегодня подтверждение от многих людей, близких к Фетхуллаху Гюлену, я узнал, что он выполняет свою обычную работу и в полном здравии.
Так, а зачем же его хоронят?
Да к чему же стремятся, это он продолжает, так к чему же стремятся СМИ, близкие к правительству? За последние 3 дня турецкая лира потеряла 4% своей стоимости. Доллар, который составлял 9,60 в понедельник, вырос до 10,97 в четверг вечером. Угу. Во вторник оппозиционные партии объявили досрочные выборы.
Призвали
Центр мониторинга инфляции объявил, что инфляция составляет 49%.
Ничего себе.
То есть правительство... Партия справедливости и развития не может определять повестку дня. И не определяет, как он считает. К сожалению, они публикуют новости, меняющие повестку дня, такие как военная операция в Сирии, инициатива со стороны Алиева затеять войнушку в Закавказье. Это я... перевожу, как бы, поскольку текста много, и смерть Гюлена. И сами знают, что это ложь,
говорят. Ну, понятно. Ну, так,
это борьба с негодными средствами. Короче говоря, даже за событиями, которые, может быть, мы будем обсуждать, остановленными по звонку Шойгу, соответственно, в том числе стоит вот эта сложнейшая ситуация в Турции. Мы понимаем, что турецкий бизнес... тоже крайне недоволен всеми этими подставами, которые в последнее время были, когда в том числе Эрдоган же проводил ряд мероприятий, посвященных Турану, да, на который там вручил орден Ильхаму Алиеву и так далее. Но более того, ведь он, это факт, это интернет распространяет, он позировал на фоне карты, разделенной Россией, извините, пожалуйста, уже просто на куски разрезанной. Ну, я не знаю, кому это может понравиться, а самое главное, я не знаю, кому в Москве, может, Москва похихикивает по этому поводу, я имею в виду людей, принимающих решения. Но самое главное, это очень не нравится турецкому бизнесу, который не хочет терять свои позиции и крайне разозлен этим всем, потому что считает это пагубной политикой по отношению к России. Я не говорю, что этот турецкий бизнес пророссийский.
А как теоретически, вот смотрите, как теоретически Российская Федерация на все это даже не влиять, а реагировать хотя бы? Ну, кроме того, что искать какую-нибудь красную плесень в помидорах.
Я не знаю, как Российская Федерация, да, может на это реагировать, потому что у меня вообще, извините, пожалуйста, я уже не понимаю этой шизофрении. Если Российская Федерация, и вот сейчас Лавров выступил по поводу того, что и опубликованы материалы переговоров по Минской группе, да, касающиеся ситуации на Украине и на Донбассе, и мы видим позицию и президента, и министра иностранных дел, с одной стороны. С другой стороны, буквально там сколько, 3-4 дня назад российское посольство принимало участие в акции вместе с украинскими властями в Харькове, возлагая венки на могилы погибших нацистов на Украине. Там же на этом мероприятии консул Германии в Харькове облил Россию грязью им в лицо по поводу того, что Россия является участником конфликта. Ну, вопрос, а кто разрешил им участвовать в этих мероприятиях? Заведомо сомнительных, согласитесь. Никаких непримиренческих, по большому счету. Это что вообще такое? Почему официальные власти России в лице мидовских чиновников возлагают венки на могилы немцев? Я понимаю, в частном порядке это сделать, да, там, не знаю, если ты действительно там жалеешь каких-то людей. Но, извините, они были оккупантами. За могилами следит Украина, это их забота. Мы тоже следим за могилами погибших у нас немцев. У нас есть эти кладбища, как вы знаете. Но это не повод возлагать венки. Они были оккупантами, извините, пожалуйста. И чтить их память таким образом, это не примирение. Это Коля из Уренгоя, понимаете?
Который в Бундестаге выступал.
Да.
Хорошо, Карина Александровна, но возникает другой момент. По поводу даже Гюлена и вообще вот этой всей какой-то странной...
Возвращаемся, да, да,
странной
Гюлена,
многоходовочки и так далее. Я не случайно спросила, как реагировать на это Российская Федерация, потому что мы понимаем, в общем-то, и Эрдоган сам отмечал роль Российской Федерации в том, что ему фактически там, ну, как говорят, жизнь спасли вот при участии России в 16-м
году Крым...
было.
Что он говорит? При этом он все равно говорит, Крым мой.
Вот правильно? В том-то и дело. Вопрос возникает такой... Насколько сейчас ситуация в Турции условно может быть близка к повторению событий 16-го года? Ведь не случайно, допустим, если действительно жив Гюлен, не случайно его хоронят. Значит, он что, снова на повестке?
Вы знаете, я полагаю, что, возможно, конечно, у Гюлена сохранились некоторые серьезные позиции, в том числе и в бизнес-структурах Турции, но это как бы отдельная тема, я не хотел бы ее обсуждать, тем более, что не являюсь в полной мере компетентным специалистом именно на эту тему. Вот, это, ну, могу подготовиться, в принципе, но как бы не являюсь. Но я понимаю, что, да, позиции у него сохранились, несмотря на репрессии, осуществленные Эрдоганом. Но Эрдоган под зачистку гюленовцев посадил еще массу и другого разного народа, включая моего очень хорошего знакомого Османа Кавалу, которого он обвинил как раз в связях с Гюленом. Когда эти связи с Гюленом были судом опровергнуты, и его уже освоили, его обвинили в связях с Соросом. Так вот, теперь оппозиция в Турции вбросила в соцсети турецкие, и Турция бурлит по этому поводу, видеоролики, где сам Эрдоган обнимается с самим Соросом, понимаете? Вопрос. Если ты против Сороса, то спрашивается, почему тебе можно, а другим
может,
нельзя?
Может, старые выпуски какие-то?
Неважно, у того тоже это было, понимаете, в каком-то, в каких-то стародавние времена. Может, он и взаимодействовал, Квала с Соросом. Квала человек достаточно независимый, это все знают. Вот, это отдельная тема. Но человек сидит в тюрьме. Тем не менее, уже третий год практически без обвинения, без предъявления серьезного обвинения. Замечу по поводу повторения 2016 года. Когда Эрдоган объявил об операции на территории Сирии, естественно, против курдов, разумеется, одновременно бы проводилась полицейская операция и, собственно, на территории Турецкой Республики, что уже всех достало, уже не, даже не курдов, а турок, понимаете, самих. Потому что идет как бы поляризация страны. Они считают, что Эрдоган пытается поляризовать страну. А поскольку курдов все-таки где-то до 15% населения, то сбрасывать это со счетов нельзя. Более того, это разные группы, одни из них действительно там, может быть, имеют сепаратистские устремления, есть и такие, безусловно. Ну, в основном они борются легитимным путем через парламентскую, в лице парламентской оппозиции. Они хотят культурной автономии. Это другой вопрос. И турки, в принципе, даже та же оппозиция уже против этого не возражает. Более того, в свое время Турция согласилась с требованиями Организации Объединенных Наций, потому что до этого были горные турки, никаких курдов в Турции не было, оказывается. Вот. Но были горные турки, и был запрет на язык. Нельзя было говорить. Был штраф за это, в тюрьму сажали и так далее. Вот это было отменено. То есть Турецкая Республика признает наличие курдского этноса на своей территории. Вот. И ссориться с этим курдским этносом оппозиция Эрдогану отнюдь не хочет. Недаром оппозиция встречалась с разными представителями курдских сообществ, в том числе в Ираке. Не только с барзанийскими, там, соответственно, в Эрбиле, но и в Сулеймании с представителями клана Талабани, которые между собой несколько так все-таки в недоверии находятся. Да, несмотря на то, что сейчас вроде бы объединились, но, понятно, между ними там в свое время даже два раза они повоевали. Вот, то есть курдская оппозиция, то есть турецкая оппозиция и вполне протурецкая, понимаете, вот та самая кемалийская оппозиция, она стремится наладить контакты. То же самое, кстати, делал и Осман Кавала, он считал, что вот эта бесконечная попытка, как бы сказать, репрессировать, да, этносы и так далее, она проигрышная
играть
для Турции.
Играть в ультранационалистов, да, фактически.
Да, и поэтому Осман Кавала и все его фонды, они работали как раз и с курдами, и с армянами, и с ассирийцами, и с греками и так далее. Они стремились как раз действительно создать некий национальный мир, то есть все простить друг друга и давайте строить единую страну, сохраняя этнические особенности.
Возникает еще такой момент.
Простите, я не договорила. Да. Значит, когда Эрдоган объявил об операции на территории Сирии, то 500 офицеров турецкой армии, включая высший офицерский состав, генералов, я замечу, это значит, что это люди, которые были полковниками, когда переворот произошел, потому что основную массу генералов прежних Эрдоган посадил. Да. Значит, уже эти отказались, понимаете, написали прошение об отставке.
Из-за операции в Сирии.
Из-за операции в Сирии, да. Поэтому и вы видите, что пока операция не началась, потому что какая-то неблагополучность. Но, и я просто договорю, это не повторение 16-го года. 16-й год – это была попытка военного переворота. Однозначно. Сейчас явно совершенно оппозиция и... Может быть, те же военные поддержат это все, тем более, что они в массе своей сидят в тюрьмах, да, и так далее. А причем давно, замечу, причем посажены такие фигуры заслуженные, да, в качестве, там, я не знаю, командующего флотом, который пожизненно сидит, да, и так далее.
Обвиняли его.
Да, совершенно верно.
По всем статьям. Вот.
Понятно, что они поддержат, но это будет не военный переворот. Это будет легитимно. Они идут легитимным путем сейчас. И, судя по всему, американские союзники Турции по НАТО и западные союзники Турции по НАТО, в принципе, где-то, может быть, Эрдоган теряет или потерял их поддержку. Не знаю, поддерживает ли его до сих пор его друган Ричард Мур, глава MI6, да, британской разведки. Ну, британцы молодцы, они умеют как бы, да, и тут вбросить, и тут вбросить, понимаете, и вашим, и нашим, и споем, и спляшем, вот, разделяя властвую. В данном случае я не хочу разбирать эту составляющую.
Но то, что происходит, хорошо, плавно переходим к обострению в Закавказье, это все равно звенья одной цепи?
Я сама пыталась посмотреть на эту ситуацию несколько шире, не армяноцентрично, говорю вам, то есть не так, что вот это вот, вот здесь армяне, здесь азербайджанцы, и вот это продолжение, вот они коридор пробивают, а спрашивают, с чего вдруг именно сейчас? Угу. Вот, и тогда я стала рассматривать всю макрорегиональную ситуацию вместе с положением Турции, ситуация с вокруг Ирана. Замечу, что на 29 число американцами и иранцами намечена очень серьезная встреча, наконец, за столом переговоров в Вене по иранской ядерной программе. И если я что-то понимаю, по каким-то трекам Тегеран и Вашингтон договорились. Попытки сорвать это мероприятие 29 числа, их было несколько, я сейчас не буду их перечислять. И это не было сорвано, тем не менее, да? Значит, мы видим это с одной стороны. Иран сконцентрировал свои войска и держит очень серьезные вооруженные силы сейчас на границе Армении и Азербайджана, особенно в районе Нахичевани, куда Эрдоган, ну, давайте будем говорить правду, значит, вот есть же эта компания, вот эта флайт чего-то там, да, которая отслеживает все полеты, флайт-радар, да, вот, и 15 рейсов из Идлиба с остановкой на юге Турции, и, кстати, мне, опять-таки, мои турецкие источники это тоже подтвердили, в Нахичевань. Кого туда везут? Ну, естественно, Бармалеев, знаете, извините. Но если 15 рейсов, если там в Боинг помещается, в большой Боинг помещается 500 человек, да. Ну, будем считать, ладно, пусть 200, пусть 300. Вы посчитайте, сколько туда Бармалеев привезли в Нахичевань. Сейчас, значит, у Эрдогана единственная возможность, вы меня спросили, связано ли это,
да.
Но это очень напрягает. Ладно, уже там мы сейчас оставляем в стороне внутреннюю ситуацию в Армении. Я даже касаться ее не хочу, потому что просто развожу руками. Вот, истероидное поведение как действующих властей, так и оппозиционных властей, так и тех, кто там вчера на митинге повторял слова Порошенко, цитируя Лермонтова, «Прощай, немытая Россия» и так далее. Я сейчас это даже не... Я сейчас совершенно не собираюсь, понимаете, отстаивать интерес.
Но только окрик Шойгу помогает.
Хоть каких-то, да, пока. Нет, но в Армении зреет очень сложная ситуация, и сейчас вокруг Армении будет война. И внутри Армении готовится вооруженный переворот, явно совершенно, теми же соснацреровцами, которые вооружены, между прочим. Они получили оружие от Пашиняна год назад.
А что хотят-то в итоге? Сместить Пашиняна или что?
Да, они хотят сместить Пашиняна. Вот. Чего они дальше хотят, я не знаю, но очень так вот как бы британские уши вот из этого торчат. То есть, с одной стороны, вот эта Турция, война и вот это вот все, что происходит в Турции с Эрдоганом.
Символично, что через год
с другой стороны, Армения, да. И попытки сорвать именно... переговоры, в том числе попытка сорвать переговоры и некоторое, не сближение, но некоторые взаимопонимание между Вашингтоном и Тегераном совершенно очевидно. И Тегеран это, видимо, очень хорошо понимает, поэтому войска просто стоят вот буквально на границе. Вот, я говорю, именно там, где могут начаться и происходить боевые действия. Понятно. В Армении. Вот, я не знаю, насколько к этому готова Москва, поскольку у России 102-я база имеется и миротворцев в Карабахе, поэтому в данном случае у России...
Пойдет в ОДКБ?
Как это? Он и так есть. Нет? В ОДКБ.
Ну, я имею в виду заявление подавать через ОДКБ. Я об этом.
А бог его знает. А чего он тогда раньше-то это письменно не сделал?
Он что-то по телевизору заявляет. Вот.
Нет, по телевизору он может сколько угодно заявлять.
Это
понимаете?
Понятно.
Слова к делу не пришьешь. Конечно, с одной стороны, понятно, что
не хочется помощи
позиция Москвы тоже двусмысленная где-то.
Из-за Армении, Азербайджана.
Да, я вместе, сейчас не хочу критиковать это, но она действительно двусмысленная. Вот, потому что, ну, хорошо, ну, действительно, есть двойные стандарты. Потому что обсуждать там бандеровцев и прославление каких-то там нацистов в Молдавии и снос памятников героям Великой Отечественной войны, при этом не обращать внимания на то, что аналогичные памятники легионерам СС стоят в Азербайджане, ну, извините. Ну, это как-то... Ну, давайте, если вы осуждаете, давайте по всему бывшему постсоветскому пространству, не щадя никого, тогда скажем. Ну, а почему тогда, да, здесь осуждаем, здесь рыбу заворачиваем, здесь у нас все хорошо, мы союзники.
Ну, как там говорят, русская... пока-то удалось.
Да, в Русской православной церкви, извините, пожалуйста, там Ектенью поют, там Гейдару, Али Ильхаму Гейдаровичу, понимаете, в Баку и так далее. Ну, вы как-то объясните вообще, чего Москва-то хочет, и почему так православная церковь себя ведет вообще, кстати, с нарушением как канонических норм, так и всех остальных, вот, о богохранимой стране нашей. Извините, это епархия Русской православной церкви, и, соответственно, она принадлежит Русской православной церкви. Причем тут богохранимая страна Азербайджан? Я как-то не понимаю. А что, в Ереване они за Пашиняна, что ли, молятся? В Русской православной церкви?
Оттуда видео нет.
А в Казахстане за Токаева,
да? Оттуда тоже видео нет.
Вот пусть расскажет.
Из Азербайджана есть.
Ну, давайте поинтересуемся. Давайте спросим у соответствующей администрации вокруг патриарха. Это как вообще?
Ну, как выруливать-то будут? Мы же понимаем, что сейчас, по сути, и символично это обострение спустя только год после подписания трехстороннего соглашения.
Еще раз говорю, это явно совершенно, и я согласна со своими турецкими коллегами, это инициатива Эрдогана.
Инициатива Эрдогана, вот это все устроить.
Вот это войнушка, да.
А чтобы что, от себя все-таки отвлечь
внимание? Да, но мой источник достаточно грамотно написал о том, что он пытается изменить повестку дня.
Ну, это же все прекрасно понимают. Ну, то есть, условно,
а понимать менять... мало, а если война будет, то уже он всех в это дело может вовлечь. Он стремится, и явно совершенно и Лондон стремится сорвать переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Это очевидно совершенно.
Чтобы взорвать, в принципе,
чтобы
регион.
Втянуть иранцев в эту ситуацию. Потому что иранцам эта война вот так вот не нужна, потому что Турция перекрыла Ирану транзит, замечу я вам. И транзит через Россию действует, иранских товаров. Ну, он не очень, не самый удобный, да. Транзит через Ормузский пролив, там, не знаю, Баб-эль-Мандебский и Суэцкий канал туда, в Средиземное море, он тоже, ну, уязвимый.
Конечно.
Транзит через Сирию и Ливан не действует на сегодняшний день по понятным причинам, там война еще до сих пор, да, и в Сирии эти события. Поэтому у иранцев очень уязвимые позиции, терять им при этом. Действуют через Азербайджан, на самом деле. Но этого мало для Ирана. Они хотят диверсифицировать все эти торговые пути для себя и правильно делают, понимаете? И поэтому они категорически выступили за территориальную целостность Армении и не создание коридора, так называемый. Именно почему речь идет, что это за слово коридор? Потому что там тогда должны быть посты азербайджанские. Когда договаривались в этом самом соглашении от 9 ноября прошлого года, там не идет речь именно о коридоре в данном случае, понимаете? Там идет речь именно о раскрытии коммуникации. Тут никто не возражает. То, что могут быть раскрыты мирные коммуникации, это как раз хорошо, это сближает народы и снимает вот этот накал. А на самом деле все дело идет к войне.
Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед, программа «Умные парни». Стрим в Ютубе продолжается. Пожалуйста, подключайтесь. Продолжим через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, Карина Геворгян с нами, политолог-востоковед. Пока шли новости, вас осенило.
Ну, не то чтобы осенило, я просто не успела об этом сказать.
Да.
Я напоминаю вам, Жень, дорогая.
Да.
16-й год.
Так.
Переворот, попытка переворота в Турции.
Помню, мы ночью здесь как раз работали, освещали эти все события.
А что еще было? А что еще было? 16. Одновременно с этим.
Котел какой-нибудь в
Донбассе? Подождите. Сосна, ЦРР в Ереване вооруженным путем захватывают здание полка ППС, патрульно-постовой службы. И несколько дней это были синхронизированные события. Обратите внимание, сейчас происходит то же самое. В Турции напрягается ситуация, и выступают Сэснацрыр.
Прям лекаре какое-то, честное слово.
Они как будто, да, понимаете, два крыла одного и того же сценария. Вы знаете, извините, вот когда снаряд второй раз падает в одну и ту же воронку, видимо, кто-то прицеливается.
Стрим в Ютубе у нас продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. Алексей говорит, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, которые входят в ОДКБ, не дадут свое согласие на военное применение силы против союзника Турции, Азербайджан. Поэтому Пашинян и не обращается в ОДКБ. Ну, не знаю, поэтому он не обращается в ОДКБ. По крайней мере, вот еще раз, по поводу роли Российской Федерации здесь. Вот Шойгу уже, скажем так, окоротил.
Да.
Придется еще раз, и еще раз, и еще раз.
Знаете, в каком-то смысле есть у меня предположение, возможно, оно неправомерное. Как вы думаете, все-таки, учитывая то, что эти события происходят на границе с Ираном, да? Иран с Москвой консультируется по каким-то вопросам, учитывая то, что у нас все-таки развиваются отношения, у нас совместные учения.
Я помню, мы в Бармудском проливе проводили совместные учения. Yes. Это же была демонстрация.
Как вы думаете, в это время иранские из Тегерана, или я не знаю, там откуда, из иранского посольства, там в МИД России и так далее, вообще никаких слов не было сказано, вообще ничего, никакой сверки часов не было. Я как-то сильно сомневаюсь.
Думаете, не понимаете? Было?
Нет, я думаю, что было. Да. И я думаю, что... И я не исключаю, что в том числе позиция Ирана повлияла на, как бы это сказать, на то время, да, то есть вот это так стремительно, да, Шойгу позвонил. То есть боевые действия были очень серьезные, потери большие с обеих сторон, замечу я вам.
Но при этом, кстати, это штрих к портрету текущих событий. США не меняли подходы к санкциям против Ирана в преддверии переговоров в Вене. Это заявление Белого дома. Это заявление, кстати, можно рассматривать как, по сути, смену такого политического подхода Соединенных Штатов, потому что обычно Белый дом, наоборот, шел на нагнетание, что если Иран не пойдет, то мы тогда усилим. А сейчас-то этого нет. Наши подходы не менялись. Понимаете, в чем дело?
Ну, во-первых, тихо-тихо, так, агесте-агесте, как персы говорят, да, потихонечку. Некоторые санкции, самые-самые человеконенавистнические, чуть-чуть там были ослаблены и даже сняты. Второе, я все-таки замечу, что ссориться с Индией Вашингтон не хочет, и администрация Байдена не хочет. И, в общем-то, во всей этой ситуации, несмотря на то, что чуть ли не Вашингтон объявил о том, что миром будет как-то так управлять триумвират, США, Россия, Китай, да, но, тем не менее, понятно, что такую страну, как Индия, вообще-то так вот просто так не проигнорируешь.
Никто
да?
кидать не будет.
Вот. А я замечу, что Иран, да, достаточно близкий союзник Индии. И порт Чабахар на территории Ирана используется, в том числе Индии, ну, в одну и в другую сторону, разумеется, да. И Индия очень настаивает на маршруте север-юг. И, кстати, вдруг, ни с того ни с сего, на очень высоком уровне, вдруг после этой войны-то год назад в Карабахе, индийские ответственные лица зачастили в Ереван, и вообще пошел разговор. Индия заявила о том, что мы тоже за территориальную целостность Армении, да и за этот путь север-юг через Армению, и т.д. и т.п. То есть там где-то сидит Индия. И ссориться с Индией США не хотят. И порт Чабахар, который Индия использовала, Иран использовал на территории Ирана, он ведь он был вне санкций. А это тоже важно отметить. Поэтому, ну, все со всеми и все против всех, я бы сказала так.
Ну, да. Виталий говорит, а когда Таджикистан стал союзником Турции, таджики не тюрки, поэтому они не взяли во всякие турецкие игры. А никто не говорит, что Таджикистан союзник Турции.
А он
Алексей
не
говорит про ОДКБ,
таковым.
Это несколько иное все-таки. Очень меня интересует история. Да, здесь стоит отметить заявление Владимира Путина о конфликте Армении и Азербайджана. Он говорит, ситуация в регионе до конца не успокоилась. В общем-то, ну, скорее всего, стороны это и предполагали, даже заключая соглашение. соглашение здесь в 10 ноября прошлого года, вот, что это откладывает дальнейшие, ну, попытки, так или иначе, или какие-то дальнейшие устремления, в частности, Турецкой Республики, вот, что-нибудь такое еще устроить, сделать. Потому что, как мы видим, там клубок довольно прочный, замешанный внутренняя политика, и внешняя политика, и все на свете. Миграционный кризис на границе Республики Беларусь и Польши. Очень интересная история. Все-таки кто инспирировал, для чего? И вроде бы все заканчивается, потому что самолеты в обратку погнали.
Ну, это единственный возможный способ. Второе, если ООН и та же Европа выделят средства на обустройство этих людей, на их безопасность. Кстати, частично я считаю, что вполне, не удивляйтесь, их безопасность могла бы обеспечивать Россия в лице, в том числе через позиции такой крупной компании, как Роснефть, которая в Эрбиле в полный рост присутствует. Там есть ее офисы и так далее, довольно много сотрудников и прочее. Вот, поэтому Роснефть могла бы способствовать, ну, у Роснефти есть свои гуманитарные программы, это как у любой крупной компании, могла бы в этом смысле очень серьезно поучаствовать, в том числе через ООН и получив ЕСовские средства, даже не тратя в чистом виде свои. Нет. Вот, безусловно, эти люди нуждаются в безопасности. Но на что бы я хотела обратить внимание? Ведь они же поехали, и это поехали курды. Да. Обратите внимание, что на международной повестке актуализируется так или иначе, хочешь не хочешь, случайно или специально, это не важно сейчас, в данном случае актуализируется курдский вопрос.
Шли в Германию якобы.
Я понимаю, у них там даже родственники у многих, но актуализируется курдский вопрос. Почему они летели в Белоруссию, это тоже очень интересная тема.
Коридор, ну, коридор-то ему дали фактически.
Смотрите, получается. Дело в том, что летали рейсы Белавия.
Да.
Более того, обратите внимание, что в Багдаде именно в ролике местные даже, собственно, иракской компании рекламировали этот маршрут.
Через Стамбул, да?
Нет. Или
напрямую?
Напрямую. Понимаете? Кому-то все-таки это было надо. И тема курдов и курдского вопроса очень актуализировалась. А этот курдский вопрос во весь рост стоит. Я напомню нашим слушателям, курды, которых считают, ну, как всегда, да, от 20 до 40 миллионов. То-то поди посчитай. Ну, да. Но они проживают, они в результате первой, ну, по итогам Первой мировой войны народ жил только в двух империях, то есть до войны, жил только в двух империях фактически. Ну, немножко на территории российской, не жил, да, но мало. А вот основная масса курдов проживала на территории двух империй, османской и иранской, да. Шахского Ирана, да. А вот по итогам Первой мировой войны они оказались в четырех странах, разделенные границами. Их гнобили, и начали гнобить. Турция строила как бы... Все турки у нас, да, поэтому все курды
забываем
стали...
язык, все, да.
Да, горные турки, запретный язык. В Ираке фактически происходило то же самое. Саддам Хусейн там химическое оружие против них применял, я напомню, да. Но это уже позже. Но тем не менее, я хочу сказать. А, кстати, Мустафа Барзани, отец Масуда Барзани, бывшего президента иракского Курдистана. Кстати, это единственная курдская автономия, официальная, да, поскольку Ирак – это федеративная республика. Вот, он имел награды от Иосифа Виссарионовича. И даже звание, по-моему, получил воинское. И когда курды выступили сейчас на границе с Польшей с письмом по поводу того, что мы вас, поляков, спасали, мы вас, поляков, грели, кормили и так далее. Так вот, эта армия Андерса, которая там голову морочила, то Сталину морочила голову, пришлось их послать через Таджикистан. Вообще, нам только делать было нечего, понимаете, во время Великой Отечественной войны, как этой армией Андерса заниматься, которая только деньги гребла и... Водку пьянствовала и в карты играла, понимаете, они ни в боевых действиях не принимали участие. Вот, но из-за этой армии Андерса, из-за условий союзников приходилось. И потом их через Иран и через Ирак, а в Ираке они застряли, их, и их поляков действительно курды кормили. Им было что предъявить сейчас, они правильно все это сказали. Мы-то вас обогрели, а вы сейчас нас даже не пропускаете в Германию к нашим же родственникам. Ну, это отдельная как бы тема. Да, но вы посмотрите.
Ну, вряд ли к чьей-то совести здесь можно
взывать. Да, но курдский вопрос встал на повестку дня, я еще раз говорю.
Кто ж торгует-то этим? Ну, это же повышение ставок в любом случае.
А все торгуют. Понимаете, когда такие вопросы возникают, все пытаются что-то свое. А у России свой будет интерес, а России есть возможность сейчас, и явно появляется возможность в связи с уходом части американцев с территории Сирии на территорию Ирака, а так и происходит, вот, есть возможность сделать так, чтобы курды Рожавы, это, я замечу, непризнанная автономия курдов в Сирии, значит, чтобы они договорились с Дамаском. Но, с другой стороны, надо и Дамаску как-то так... Асад категорически не хочет давать им даже культурную автономию.
Почему?
Потому что он угрожает чем-то?
Не-не-не,
он тогда... У него есть своя аргументация, естественно, потому что понятно, что без аргументации такого не бывает. Ну, он говорит, ну вот они там типа потребуют, а все остальные... Значит, и всем остальным надо это давать. Дай, и что-то такого.
Ну, что-то... Хотя... Они
армяне тебе
как
не
раз...
опасны, ассирийцы тебе не опасны. Вот, так что какие у тебя проблемы? Да, ну,
персы не опасны, никто не опасен. Да.
И Россия в этом заинтересована, потому что это умиротворяет ситуацию, если в Сирии решается курдская проблема.
Но Асад
пошел навстречу курдскому населению. Дело в том, что когда гнобил курдов в Ираке Саддам Хусейн, часть из них, 5 миллионов, между прочим, нет, до 5 миллионов, по-моему, ушли в Сирию. И они были не гражданами, у них даже документов не было. Так вот, Асад им сказал, я вас сделаю гражданами, давайте. Вот если вы согласны там, на мои условия, я вам всем отдам сирийское гражданство. Да. Так что сейчас для России, ну, я считаю, выгодная позиция, потому что наши позиции, ну, что там греха таить, на побережье Средиземного моря, дают нам возможность, ну, геостратегического контроля над коммуникациями, очень серьезными континентальными и морскими коммуникациями. Вот, ну, у нашей страны, у нас даже памятник нашему воину, да, поставлен в Сирии. И на Донбассе, кстати, и в Армении, замечу, тоже поставил, в Карабахе поставил. Вот, но, тем не менее, ну, у нас есть и свой практический интерес. Поэтому мы заинтересованы в умиротворении ситуации между Дамаском и Рожавой, понимаете, да? То есть курдского вопроса в данном случае. Поэтому актуализация курдского вопроса для нас не особо опасна.
То есть, а что,
она опасна для Турции. Она опасна для Турции.
Что если Дамаск фактически дает, ну, обеспечивает правами, принимает этих людей, то позиции Сирии серьезно усиливаются в данном случае.
Я считаю, да. Но Асад этого не хотел. У него свои соображения, возможно, очень веские. Вот. Но, тем не менее, вот эта актуализация курдского вопроса и отсутствие какой бы то ни было формы государственности и даже административных форм, вот кроме КРГ, то есть вот этого...
Рабочей партии?
Нет, это вот иракского Курдистана со столицей в Эрбиле, больше у курдов нету ничего. Рожава не признана, да? Вот, поэтому на самом деле вот те самые курды, та оппозиция, которая присутствует в турецком парламенте, они ведь говорят о том же самом. Они говорят, дайте культурную автономию.
Ну да.
И все. А культурная автономия – это все-таки законодательно. То есть это школы, это язык, это сохранение традиций.
Ну, тогда бы Асад вообще вошел бы в историю как защитник фактически от геноцида.
Ну, может быть.
Ну, по сути, так.
Отчасти, да.
Да, о сохранении древнего народа, там, как угодно, это можно в ЮНЕСКО позиционировать.
Я полагаю, что сейчас интенсивные идут переговоры между Дамаском и Рожавой.
А Лукашенко зачем это все было надо? Контрагент, что ли?
Вы знаете, я напомню, Лукашенко как-то вот интересно. Он, с одной стороны, вроде как бы после всего того, что с ним произошло относительно недавно, кинулся в объятия Москвы, но я напомню его поведение, когда
задержали
с этими
граждан.
33, да?
Ну, там 32, и один был еще.
Да.
Другого гражданства.
Ведь давайте так, и кому он давал интервью, и что он говорил, и так далее.
Было дело.
У него свои, как бы это сказать, терминалы очень глубоких взаимоотношений, в том числе с Анкарой и с Баку. И я замечу,
с
что...
С Киевом тоже.
И с Киевом, разумеется. Но с Киевом там чуть-чуть вроде потом. Но с Анкарой Баку. Он свою игру. Там у него многовекторность, может быть, вот накрылась медным тазом по-западному.
Да,
с Вашингтоном. А тут не накрылась. Тут не накрылось. Вот, и поэтому какую игру он играет? Ведь, заметьте, эти ребята, по идее, должны были лететь куда? Они должны были лететь через Турцию. Там следующая остановка была бы в Турции. Потом, по моим источникам, неподтвержденным, впрочем, серьезным, они должны были, турки бы их направили в Ливию, чтобы с тем, чтобы там же и уконтрапупить. И показать, что Россия своих наемников в Ливию посылает. Помните скандалы на эту тему? Вот Россия своих наемников. Они, а где,
да,
а,
да,
покажите,
да.
Где наемники. Это всего-навсего.
Смоли тоже это было.
Да, но я помню, мы в результате сказали, какие такие наемники. У нас есть свои объекты в Ливии,
мы их охраняем.
Причем тут наемники, мы охраняемся. И вроде как бы, а тут вы представляете, если бы эти люди попали, их бы убили, они были бы предъявлены как наемники. И тогда иди отмажься, и так далее. И Лукашенко в этом участвовал. Что, он совсем ничего не знал? Не знаю.
Что-то мне это напоминает история, честно говоря, с Карлой Дель Понте. Помните?
Вот именно, да.
Предъявленные вот эти вот трупы людей, да?
Ой, не говорите, да. Ну, он такие наивные. И КГБ у него такой наивный, прям ничего не знал. Не верю, знаете, не верю. Лукашенко, вот у него, он такой себе на уме, и в этом смысле его двойственность всегда проявляется. То он с нами, то он против нас, то опять с нами, то опять против нас, в общем, это...
7373-948, телефон прямого эфира, стрим в Ютубе у нас продолжается, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь, еще у нас есть 4 минуты, чтобы тоже ваши вопросы принять. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер.
Пожалуйста.
Учитывая, что Кремль однозначно не может не знать то, что происходит за кулисами событий между Азербайджаном и Арменией, возникает такой вопрос. А вот вмешательство министра обороны, оно, на ваш взгляд, может гарантировать, что негативный сценарий между этими странами, он не наступит? Если нет гарантии, то получается, что Кремль в замешательстве, или это что-то они выжидают? Что, на ваш взгляд, тогда ждет Москва-то?
Спасибо.
Ну, как бы это сказать, помните, как в том анекдоте этот вопрос волнует и товарищ Андропова из Москвы. Вы знаете, я тоже размышляю на эту тему, у меня готового ответа нет, есть несколько вариантов, потому что просто нет у меня информации и нет готового ответа. Возможно, у Кремля или в голове у Владимира Владимировича, в единственной, пожалуй, там, или ну, самого близкого и доверенного окружения, есть какой-то суперхитрый план, учитывая то, что они обладают всей полнотой информации. Это один вариант. Второй вариант, им не вполне адекватную информацию подают их источники. И их план может не соответствовать той реальности, которая там складывается. Это тоже возможно, понимаете, эти поправки. Третье, есть, ну давайте, чего греха таить, естественно, в высших эшелонах власти как бы есть свои симпатизанты по разным причинам, там, идейным или... материальным или еще каким-то причинам лоббисты тех или иных интересов. Вот. Ну, что там греха таить? Да, большие возможности там у той же азербайджанской, например, общины в России. Вы меня спросите, а чего армянской нет? Да, богатых армян много, но считать их прямыми лоббистами, как выясняется, невозможно по результатам, понимаете, того, что происходит. Да? И мы видим, как та же, вот я упомянул, там Русская Православная Церковь там прославляет Алиева, да, в стенах своей церкви в Баку и так далее, и тому подобные вещи. Поэтому у меня нет готового ответа. Я не знаю, говорю вам, есть несколько вариантов. Вот, но мне представляется, что почему-то наиболее адекватная информация и наиболее адекватная оценка происходящего как раз есть у Тегерана. И явно совершенно, по-моему, Тегеран пытается Москве эту ситуацию донести, судя по всему. Поэтому пока это только приостановка. Я вам говорю, ну, слушайте, доставили туда 15 самолетов с Бармалеями из Идлиба, туда это в Нахичевань. Это как вообще? Это ружье, которое выстрелит или не выстрелит? Ну, должно выстрелить каким-то образом. Куда их девать-то?
Карина Геворгян была с нами, политолог-востоковед. Это была программа «Умные парни». Карина Александровна, спасибо. Приходите еще. Далее спасибо. У нас «Анатомия Москвы» рубрика, потом будут новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника. Напомню, что у нас изменения. Программа «Револьвер» будет выходить с 10 часов. Так что до новых встреч.